Многие из нас пытаемся освободить людей, но мы еще сами не свободны. Мы живем в старых пещерах, где камни отвалены, но мы не выходим из них. Серьезно, мы в рабстве не из-за нашего отчима, который на нас до сих пор влияет. Его уже нет давно. Но каким-то образом дверь пещеры открыта, но мы так из нее и не вышли. И я хочу вернуться снова к тому, что мы были спасены, когда поверили в Иисуса, но мы освящаемся, когда мы верим как Иисус. Хочу сказать вам что-то. Когда люди приводили эти места Писания, которые я поделюсь с вами, что-то внутри меня поднималось. Я раньше думал, что это было различие, дух различия, а сейчас я понимаю, что это демон, который жил близко к моему духу. Что-то одержимый? Нет. Вы знаете, как враг? Знаете, что значит дух Левиафана? Это означает, Левиафан значит скрученный или свитый, буквально. Это дух искажения. Когда кто-то говорит, я люблю тебя, а ты думаешь в этот момент, чего они от меня хотят? Кто-то говорит, я хочу, чтобы ты пришел ко мне в гости, а ты думаешь, есть собрание, там собрание эмо проходит. Другими словами, ты подвох находишь во всем. Это происходило со мной много раз. Это не смешно. Не смешно, когда кто-то приходит к вам. То есть, если у тебя проблема, в этом ничего нет плохого. Но это не забавно, как ведешь, что ты ценишь кого-то, но обнаруживаешь, что ты просто их используешь. Это не смешно. Со мной происходило это 3 раза. Это не забавно, когда ты проявляешь интерес кому-то 2-3 недели, а потом выясняешь, что они просто тебя использовали. Просто скажи мне, что ты хочешь, чтобы я работал на тебя, и я приму это, но не говори, что ты любишь меня, чтобы получить что-то от меня. Но дух искажения говорит, это была потрясающая проповедь, я думаю. Ну да, все это говорят. Не так, что я знаю, но для меня это звучит, что да, ты просто это говоришь. Это не чувствуется реальным, настоящим. Понимаете, о чем я? Кто-то говорит, ты выглядишь красиво в этом платье, а ты думаешь, о, им, наверное, прошлый мой наряд не понравился. Все, кто это переживал, вы точно знаете, о чем я говорю. Кажется смешным, но это не смешно, когда ты в этом находишься. Неважно, какой комплимент тебе делают, или как выражают твою ценность, из-за того, что ты раб, рабы не должны никому нравиться, их не любят, поэтому это никогда не чувствуется реальным, и голос приходит к тебе, и ты слышишь слова, но смысл в них для тебя совершенно другой. Это своего рода безумие. Чем лучше к тебе люди относятся, а ты с этим духом, тем хуже тебе становится. А потом еще хуже. Просто расскажу, как это было в моей жизни. В твоей, вероятно, так же. Есть всегда люди, которые не имеют этого в виду, что говорят тебе. Всегда найдется подтверждение, несколько человек, из-за которых ты скажешь, да, они хотят мной пользоваться. И я начал строить стены вокруг себя. Мне нельзя помочь. Я в этой пещере, как Исаия говорит, нет никого, кто говорит, верни мне. Нет никого, кто говорит, верни мне, потому что чем больше кто-то пытается мне помочь, чем глубже я прячусь в пещере, думая, чего они от меня хотят, зачем они меня ценят, я сам себя не ценю, почему же вы будете ценить себя? И вот такого рода мышление воняет. Воняет в том месте, во дворце. Ты этот запах во дворец приносишь. Я пропитываю дворец этим. Мы делились об этом друг с другом. Как раз на следующий день, после этой ночи, я проснулся, и, конечно, я хотел поделиться с людьми, которые важны в моей жизни. Это был штат учителей школы служения. Мы говорили об этом, делились. Куча людей сказали, «О, это происходит со мной так же». Мы были в мире, у нас была такая синергия. И в концу разговора мы стали снова подшучивать друг на друга. Ну да, мол, да, вот глупость, то да, не парься об этом. У нас было около 20 минут, когда мы подшучивали друг на друга. У нас при этом классные отношения друг с другом. И Дэнни посмотрел и говорит, вы понимаете, что мы сейчас делаем в точности то, о чем ты только что говорил? Мы как кучка рабов. И чувствовали себя хорошо, и через это унижали друг друга, высмеивая кого-то, кого мы пытаемся утвердить в них значимость. То есть мы подрывали, когда ты общаешься с рабами, как ты поднимаешь свою самооценку среди рабов, это принижаешь когда другого и заставляешь его выглядеть глупо. Я вижу это, потому что я вижу это, как отец это делал по отношению ко мне. Позвольте, я объясню, как это работает. Скажем, есть кто-то, кто на самом деле важен в вашей жизни, и он ведет себя как идиот, или она ведет себя как идиотка. Ты на самом деле хочешь, чтобы они были идиоты, потому что тогда тебя это не сильно ранит, если они ведут себя как идиоты. Поэтому очень трудно, когда твой отец ведет себя глупо, круша все вокруг, говорит при этом, «Ты важен в моей жизни, я так глубоко тебя уважаю». Это глупо. Если я созидаю уважение кому-то, он продолжает все разрушивать. Угадай, что произойдет. Я дам ему меч, чтобы он мог рушить все. Что же я делаю тогда? В моем разуме. Я о разуме говорю. В моем разуме. С ним отшучиваться. Это спасало меня от ран. Моя сестра выпрыгивала из окна, когда отец гнался за ней. Это безумие. Но ты в своем разуме думаешь, он идиот, глупец. Любое слово, которое приходит в твой разум, это защищает тебя от того, чтобы не унижать его. Как он выливал на меня воду, воды в ведро, потому что я проспал. Как выламливал дверь в мою комнату и так далее. Когда он уходит, о, ушел этот. И какие слова ты используешь для своего спасения? Ты не говоришь это вслух, но самому себе. И что ты на самом деле говоришь? Это не так сильно меня ранит, потому что я не ценю тебя. Я отношусь к тебе как вот к этому. Но что происходит? Когда люди, которые действительно ценишь ты, которых появляются в твоей жизни, ты продолжаешь так с ними поступать. И Дэнни сказал, ну, вроде смешные вещи, но уже не смешно, потому что мы уже как группа рабов, насмехающихся друг на друга. Вы заметили это? Даже он шутил с нами. Мы вдруг все остановились, да. Это не смешно, не так ли? Ну да, это не должно быть так. Знаете, начнем снова. Знаете, как было с Иисусом, когда Бог говорил с Моисеем, «Моисей, у меня есть стратегия, как освободить народ». Вот она. Засунь руку за пазуху, вытащи. Не переживай, сейчас исправим, положи обратно руку. О, спасибо, Господь. Да, вот это ты сделаешь. Что у тебя в руке? Палка. Брось эту палку. Превращается в змею. Схвати за хвост. Там наверху другого, кроме тебя, нету, что ли? С Богом жизнь дикая. Возьми эту змею за хвост. О, Боже! Нет, боюсь. Он берет, и она становится палкой снова. Да уж, этот странноватый Бог. Да, Бог говорит, у нас есть стратегия, как освободить этих людей, мы сотворим чудеса, будет здорово. Моисей, а что мне сказать, кто послал меня? Но ведь Моисей вырос в доме фараона, тот поклонялся всем богам. И Моисей, он не теолог. Тогда теологии вообще не было. И вот он встречается с Богом в кусте. Вот, куст. Так фараон когда-то поклонялся Богу в кусте. Бог в куста? Кто, я сказать должен, что послал меня? А Бог из куста говорит. Подумайте об этом. У Моисея серьезная проблема. Это первая встреча с Богом. Вам нужно прочитать эту книгу. Вы читаете ее тысячи лет спустя, а у того парня проблема. Он говорит, я могу все это показать. Но когда фараон сказал, кто дал тебе этот жезл, руку в проказе, все такое, как мне сказать твое имя? Бог сказал, скажи, я есть, кто послал тебя. О, Боже, ну, скажи настоящее имя. Я есть тот, кто я есть. Но это уже полегче, это помогло. Спасибо, надеюсь, чудеса сработают. Потому что, очевидно, наше общение не очень хорошо проходит сейчас. Какой Бог послал тебя? Скажи мне это, Бог. Ну, я сказал уже тебе, я есть, кто я есть. Моисей, иди уже отсюда. Я подумал об этом разговоре и думал, Бог, ты мог избрать любое имя. Подумайте о всех именах, которые Бог открыл себя в Библии. Но при первой встрече Моисей, он дает странное имя, которое звучит как «Я есть». Затем позже Иисус, знаете, почему фарисеи хотели убить Иисуса? Я не знаю, осознаете вы или нет, но в греческом, когда они говорят «Кто ты?», Иисус отвечает «Я есть». «Я есть». «Кто я есть?» Он использует это первое имя. Вот почему они разозлились на него. «О, ты тот, кто говорил с Моисеем из куста?» А Иисус говорит, «Я есть». Я начал размышлять над этим. Можно задать тебе вопрос, Бог, зачем ты сказал это Моисею? Зачем все усложнять? Бог говорит, «Потому что я ничего не делаю отдельно от того, кем я не являюсь». То есть Бог не просто освободитель, Он и есть освободитель. Бог не просто спасает, Он спаситель. И вот еще, Он не только любит, Он есть любовь. Иными словами, вот что я хочу донести. Все, что делает Бог, это проявление того, кто Он есть. Иными словами, если у тебя произошло чудо в жизни, ты можешь ухватиться за эту веревку и пройти весь путь к Богу и прямо к сердцу попасть, потому что ты был исцелен не из-за того, что Он хотел тебя исцелить, но потому что Он есть целитель. Иными словами, все, что Бог делал, происходило из того, кем Он был. Поэтому, когда Бог сказал Моисею, «Моисей, когда пойдешь к фараону, он скажет, кто послал тебя, я сотворю чудеса». И когда ты последуешь этим чудесам весь путь, ты придешь к личным взаимоотношениям. Вы понимаете, о чем я? Многие из нас делают действия, которые не отражают то, кем мы являемся на самом деле. Вы знаете, что Иисус назвал книжников и фарисеев лицемерами. Не из-за того, что они делали плохие вещи, а из-за того, что делали хорошие вещи, но не из доброго сердца. И слово «лицемер» означает «актер». Это значит, что ты поступаешь несоответственно твоей личности. Вы меня слушаете? Понимаете? Когда Иисус сказал, «Си знамения последуют за верующими», те вещи, которые мы делаем, исходят из того, кто мы есть. Ты знаешь, почему болезнь должна уйти, когда ты молишься? Потому что ты царь, и что-то чужое завоевало твою территорию. Не поняли? Послушайте, Царство Божие не включает в себя болезнь, никакую немощь, разрушенные взаимоотношения или нищету, и далее по списку. Оно не имеет этих вещей, и тебе дана власть. Точнее, причина, почему тебе дана была власть, из-за той тождественности, что есть в тебе. Он сказал в Откровении 1, «Я сделаю вас царями и священниками». Причина, почему у тебя есть власть, ты не раб со властью, ты принц властью, принцесса с властью. Причина, почему у тебя есть власть, потому что это напрямую связано с тем, кто ты есть. И когда ты молишься за кого-то, кто болен, ты как принц, посаженный рядом с царем, чтобы идти и захватывать, завоевывать территорию. Так что если человек, особенно если он христианин, он болен, значит, кто-то захватил царскую территорию. Поэтому, когда ты молишься за кого-то и говоришь, во имя Иисуса, будь исцелен, ты говоришь, послушай, царь послал меня, вот почему я выступаю от его имени. Как Христофор Колумб прибыл от имени королевы Испании Елизаветы, так? Он прибыл от ее имени. Почему? Потому что она послала его, он апостол. Он был послан ей. Слушай, ты апостол, ты послан отцом. И причина, почему у тебя есть власть, это то, из-за того, кто ты есть, твое отождествление в Боге. И когда ты молишься, и люди исцеляются, они могут проследовать исцеление к тебе, проследить, и от тебя весь путь к Богу. Поэтому каждое чудо — это подражание личности Бога. И если нет, то ты лицемер. Рабство — это когда ты действуешь, не исходя из своей личности. Вернее, лицемерие. Понимаете это? Позвольте, а человека из гадаринской земли, его звали Легион, Иисус выходит из лодки, ему навстречу выходит человек, вышедший из гробов. Помните это? Это интересно. В Марке 5 глава, вы можете сами прочитать эту историю, я просто расскажу вам ее. Марк 5 сказано, что человек вышел к Иисусу из гробов. В Луки 8 главе сказано также, что человек встретил Иисуса, вышедший из гроба. Но интересно, что в Матфея 8 главе сказано, два человека в гадаринской стране встретили Иисуса у гробницы. Я не знаю, как вы объясняете это, но годами, читая это, синоптистическое Евангелие, где истории из одного Евангелия сравнивают с другими, меня всегда мучает вопрос. Два Евангелия говорят об одном человеке, а другое Евангелие говорит о двух людях. И потом я понял, почему они были у гробниц, почему Иисус встретил гадаринского, бесноватого у гробниц, и как могло быть там два человека, когда на самом деле был только один. Потому что гробница — это место погребения и воскрешения. Так что было, там было два человека. Один должен был умереть, а другой должен был воскреснуть из мертвых. Вы следуете за мной. Был старый человек, и это идеальное место встретить Иисуса у гробницы. Это в точности то, что мы делаем при крещении. Ты встречаешь Иисуса у гробницы, старый человек умирает, и новый оживает. И это интересно, что записано, что только один пошел за Иисусом, не два. Потому что один человек остался в гробнице, а другой человек вышел, воскрес из мертвых. Послушайте, Бог не пытается отремонтировать твоего старого человека. Этот Крис, у которого были все проблемы с отцом, его нельзя перестроить, он умер.
Знаю,
моей жене нравится смотреть передачу о ремонтах домов. Они там показывают дом до и после ремонта. До ремонта, дом без окон, крыша провалилась, ты был таким. Это был ты до ремонта. Но после дом выглядит абсолютно новым. То есть мы стали новым домом. Скорее всего, все разрушилось, и Бог не ремонтирует тебя. Он сносит весь дом полностью и начинает снова. Вы понимаете, к чему я клоню? Когда дьявол говорит тебе, ты сделал это, помнишь вот это? Это был другой парень. Он сейчас мертв, ты должен сказать дьяволу. Есть только один человек, который должен последовать за Иисуса из гробницы. Не двое, только один. Были двое в тебе, но один уже умер, а другой живой. Но каким-то образом мы покойника вытаскиваем за собой. Двое встретили Иисуса у гробницы, и двое пошли за ним. Но как так? Один из них не должен идти, потому что он должен быть мертвым. Вот почему мы встретились у гробницы. Вы со мной? Мы здесь. Не хотим исцеления, мы хотим воскрешения. Позвольте еще скажу вам. Вы знаете различие между осуждением и осознанием греха? Осуждение связывает грех с твоей личностью. И говорит, ты знаешь, почему ты согрешил? Потому что ты грешник. Знаешь, почему ты лжешь? Потому что ты лжец. Ты знаешь, почему ты обидел человека? Потому что ты плохой человек. Ты всегда так поступаешь. Заметьте слово «всегда». Всякий раз, когда ты слышишь слово «всегда», это не Иисус. Потому что Иисус не знает всегда. Потому что когда ты просишь прощения, Он говорит «что?» «О, Иисус, ты говоришь, прости, прости, что я сделал это снова, я сделал это на прошлой неделе, прошлом месяце. Бог, у меня уже плохая привычка». А Иисус смотрит и говорит «нет, в моей книге я этого не вижу. Я не вижу привычки здесь». Ты другой человек. Но осуждение соединяет твою личность с твоими греховными поступками и говорит, ты грешник, вот почему ты грешишь. Этот грех соответствует твоей природе греховной. Но осознание греха говорит, сын, ты слишком хороший, чтобы не вести себя так. Итак, осознание греха говорит, сын, почему ты ведешь себя как раб? то время как ты царь. Почему ты ведешь себя так? Это не соответствует твоей природе. И осознание греха говорит, тебе нужно остановиться это делать, потому что это не то, кем ты являешься. Итак, осознание соединяет мою царственность с моими убеждениями и говорит, так тебе не следует поступать. Принцы и принцессы, королевы, так себя не ведут. Ты царица, веди себя как царица. Зачем ты это притащил? Зачем ты так оделась? Тебе нужно сидеть на престоле. Ты должна сидеть как королева. Почему ты так вынарядилась? Ведь ты же королева. Но осуждение говорит, зачем ты оделась в это королевское платье, когда ведешь себя как рабыня. Оденься по своим поступкам. Посмотри, что ты наделал. Вот кто ты. Но я уже лучше. Нет, потому что помнишь, ты это сделал уже 8 раз. Это осуждение говорит. Поэтому как ты можешь заявлять, что ты царица, что ты царь, потому что ты ведешь себя как раб? Ты, должно быть, и есть раб, потому что, смотри, у меня есть свидетельство против тебя. И осуждение нагромождает свидетельство, которое ты никогда не забываешь. Но я хочу сказать что-то. Если у тебя борьба с этим, у меня есть хороший адвокат для вас. Я хочу сказать тебе, что адвокат делает. Звучит забавно, но это совершенно правда. Он идет в суд за тебя, адвокат. Совершенно точно идет. Я покажу тебе через минуту, как проходит суд на небе. Он идет в зал суда, и он говорит, «Отец, помнишь, мы приняли его к себе вот здесь? Мы приняли, посвятили их в семью. Помнишь? Она одна из нас. Ты помнишь, что мы ее удочерили и усыновили его, приняли в царскую семью, и когда они выросли, мы послали их? Отец, прости за их поведение, они должны так себя вести, я с ними поговорю об этом. Но ты видишь, что они не принадлежат египтянам больше». Они не больше в лагере для рабов, потому что, вот видишь, смотри, здесь их фамилия та же, что и у нас, что у меня, Христос. То есть Христовы. Вот прямо вот здесь записана их фамилия, отец. Прошу прощения за их поведение. Мы над этим поработаем прямо сейчас, отец. Ты можешь отпустить их мне на поруки. Я позабочусь об их поведении. Мы поработаем над этим, папа. Мы вернемся к тебе по поводу их поведения.
Но
ты видишь, что сейчас они все еще пока учатся.